для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Наше любимое время на местных часах, потому что это время, когда начинается дневной разворот на 91.2 FM. В студии «Эхо Москвы» в Перми вас приветствуют Ксения Гринкевич, Андрей Шмура и Алексей Бельтюков тоже машет вам ручкой и передает пламенный
привет. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Ксения.
Мы сегодня решили начать дневной разворот с общения с Дмитрием Жебелевым, потому что вчера состоялось очередное заседание оперштаба, на котором прозвучали достаточно такие серьезные заявления. Ну, конечно, все уже прочитали, все уже знают, тем не менее, мы скажем, что вчера, собственно, был снят режим самоизоляции, и вот о том, как вообще...
Частично?
Как жить дальше... Нет, он полностью отменен, все. То есть режим самоизоляции официально отменен, но остаются определенные ограничения. Вот о том вообще, как говорится, да, если очень обобщить, то как жить дальше? Мы и пообщаемся сейчас с Дмитрием Жебелевым, он должен быть у нас на связи. Нет еще, Алексей? Скажите нам волшебное «да».
Не, почему? Уточним, просто некоторые порталы пишут, что частично.
Ну, вот понимаешь, как бы есть такое вот задвоение ощущений, потому что он вроде как снят, но ощущения остаются.
Осадочек остался?
Как это? Ограничения остаются. В частности, они касаются группы риска в возрасте от 65 лет. То есть об этом даже Дмитрий у нас сегодня в утреннем развороте, в утренней нашей программе, Нине и Артему об этом говорил. То есть крайне важно, чтобы учреждения никакие не прикрывались тем, что... Как бы вот у нас вроде как режим самоизоляции, мы вам не можем оказывать услуги. Все оказывается. То есть вы можете у нас уже на сайте, насколько я понимаю, новость об этом появилась, но с Дмитрием мы сейчас пообщаемся, вот, скажем так, по статейно, да, по вопросам.
По пунктам.
Да, потому что крайне важно все-таки разложить в головах маски, что остаются, не остаются. У нас, кстати, есть возможность зачитать несколько вопросов. Но мы постараемся успеть все. Дмитрий у нас на связи, советник рио-губернатора и член оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Ну вот смотрите, решение оперштаба о снятии с режима самоизоляции вчера, 5 августа, принято. Что в итоге поменяется в нашей жизни?
Ну, что касается решения снятия режима самоизоляции, то это наименее важное и самое формальное из того, что вчера обсуждалось. Как я до этого говорил, де-факто режим самоизоляции, ну, начнем с того, что это вообще, по-моему, немного дурацкое словосочетание изначально, но не мы его придумали, тут поделать ничего в этом смысле уже нельзя. Но де-факто этот режим был снят еще 12 мая в Пермском крае, как в одном из первых регионов страны, в первую очередь благодаря тому, как себя вели дисциплинированные люди в апреле, и начале мая, что и позволило, в общем-то, разрешить всем передвигаться уже достаточно свободно с 12 мая. И поэтому оставалась просто эта дурацкая формулировка в указе, которая постоянно воспроизводилась, хотя под собой не имела никакого основания, потому что никого изолироваться не заставляли, кроме некоторых ограничений для людей в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому это такое громкое заявление, но при этом оно, по сути, для людей ничего не меняет. Просто устраняет противоречия между документом и реальной жизнью. В этом смысле можно было его убирать и 12 мая, с моей точки зрения.
Хорошо, тогда что в отношении масок и перчаток у нас остается?
Ну, здесь как раз вопрос в том, что тут скорее возможны какие-то ужесточения. В целом было точно принято решение по торговым центрам и по обязательству их не впускать в помещения людей без масок и не оказывать услуги людям без масок. Это связано, ну, с тем, что, наверное, планируется несколько жестче это контролировать. То есть в целом все надеялись на понимание людей, но, видимо, не хватает возможности достаточно массово и понятно людям объяснить, почему это правда так важно и почему это может влиять на заболеваемость, на жизнь и здоровье других людей. Люди у нас в целом, я думаю, не привыкли ничего особенно хорошего от государства ждать, И поэтому, когда им даются какие-то указания, они не всегда могут поверить, кто насколько это важно. И в этом плане, наверное, важнее нам с вами и вообще в целом каждому человеку, который понимает, почему социальные дистанции и масок действительно важны, объяснять это друг другу, своим друзьям, близким и так далее, только это сработает. Но и меры контроля какие-то должны быть, поэтому вот несколько ужесточилось то, что касается масок и социальной дистанции. И на самом деле все, кто хочет, чтобы любые ограничения снимались как можно быстрее, даже если он не верит в, не знаю, в опасность коронавируса, тот с еще большим трепетом должен соблюдать эти требования, потому что чем больше людей будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски, тем меньше будет заболеваемости, тем быстрее будут сниматься любые ограничения.
Дмитрий, вот у нас от слушателей есть несколько вопросов, я постараюсь некоторые из них позадавать. Вот один из них от Алексея относительно штрафов именно для людей, по аналогии с тем, как сейчас штрафуют людей в московских метро без масок. То есть рассматриваются ли у нас подобные меры при необходимости, при ухудшении эпидемиологической ситуации?
Ну, формально это на самом деле возможно было бы и сейчас. Просто позиция оперштаба в целом, что разъяснение важнее, чем штрафы, но на определенном этапе, особенно если ситуация будет ухудшаться, наверное, могут быть и не только разъяснительные меры, но и, там, я не знаю, вот эти административного характера с наказаниями. Я на самом деле не очень-то их люблю, тем более, что у нас система их не всегда применяет разумно, да, то есть есть ситуации, когда действительно была какая-то опасность действия человека, есть ситуации, когда он был недоинформирован или еще что-то. И с этим, кстати, связано, что убрано требование носить маски на улице, там, где можно соблюдать социальную дистанцию. И теперь это необходимо делать только там, где социальную дистанцию соблюдать невозможно или сложно, то есть в помещениях, в общественном транспорте и так далее. Поэтому пока вроде бы каких-то ужесточений для людей массовых штрафов не ожидается, но если у нас от этого будут зависеть жизни и здоровье жителей Пермского края, то, может быть, и этот инструмент будет использован.
Смотрите, вот мы еще до эфира, Андрей показывал сообщение одной своей знакомой, Ларисы, если я не ошибаюсь, по поводу торговых центров. То есть она говорит, ну вот все, сняли ограничения по торговым центрам, пошла туда докупить необходимое, и говорит, что а вообще кто, а где охрана, масок нет ни у кого, никто не контролирует. И мы вот с Андреем поспорили вообще, а контролируют, устраивают ли какие-то вылазки контрольные по поводу того, как исполняются, скажем так, ну указ именно вот на юридическом объекте, вот в торговых центрах.
Ну, изменения как раз с этим и были связаны, которые в указ внесены, поскольку предыдущие формулировки не позволяли контролирующим органам непосредственно тех, кто организует все, что происходит в торговых центрах, каким-нибудь образом наказывать. Они могли только посмотреть и выдать рекомендации. То есть по информации, по крайней мере, которая на оперштабе представлялась, очень много было проведено проверок, и как раз по итогам этих проверок было выяснено, что, к сожалению, самостоятельно администрации многих учреждений не стали организовывать каких-то дополнительных мер, которые мотивировали, скажем так, людей соблюдать правила. Именно для этого требуются формулировки, чтобы для тех, кто разъяснение не будет слушать, уже можно было бы применять и наказание. Это касается, в первую очередь, юридических лиц. И для этого изменения в целом в указ и были внесены по маскам для торговых центров.
А, Дмитрий, скажите, а какие еще темы обсуждались на вчерашнем оперштабе?
Ну, я думаю, что там значительно боль. Вот про маски это тоже более важно, чем снятие режима изоляции, что на самом деле абсолютно формальная история. Еще, мне кажется, для жизни и здоровья всех жителей Пермского края важно, что обсуждался вопрос возвращения плановой госпитализации. И представлены были три этапа, и первый уже сейчас начинается, и план перевода тех коек, которые были перепрофилированы под коронавирус, постепенно обратно под те направления, которыми занимались в этих учреждениях, где койки были, их назначение было изменено. И это, конечно, очень важно, потому что плановую помощь нужно возобновлять в прежних объемах. Из-за этого люди могут пострадать точно так же, как и из-за самой новой инфекции. Еще одна часть – это вакцинация. от гриппа, которая в этом году должна быть максимально массовой и очень оперативной. То есть в сентябре нам нужно вакцинировать не менее 60% людей. Для чего? Чтобы в дальнейшем пересечение с гриппа и коронавируса было минимальным. Потому что еще одна зона опасности, которая прогнозируется экспертами, это когда у нас пойдет период всех этих вирусных заболеваний, и он пересечется с новой инфекцией, и тогда ситуация может возникнуть опять же такая, что потребуются какие-то ограничения. И здесь снова все будет сильно зависеть от людей, потому что за сентябрь такого никогда в истории Пермского края не было, как я понимаю. Нужно вакцинировать огромное количество людей. И если сами люди на это не пойдут, не будут замотивированы, это будет сделать невероятно сложно. И, соответственно, сейчас, вот уже в ближайшем месяце, получается, от каждого человека будет точно так же зависеть, как и в ситуации с масками, социальной дистанцией. Чем больше людей будут вакцинированы, тем меньше будут шансы на вспышки какие-то заболеваний, переполненность больниц, и тем больше будет вероятность, что не нужно будет возвращать никакие ограничения, из-за которых у людей возникает огромное количество сложностей.
Ну вот, смотрите, Дмитрий, у нас еще тоже слушатели нас возвращают, да, опять же-таки к теме коронавируса. Люди считают, люди в курсе. Говорят, что было какое-то приложение, Петр спрашивает, тестировали какое-то приложение, электронные пропуска, что-то там, наготовили нечто подобное вот на случай второй волны?
Ну, это готовилось еще весной, то есть та же история с электронными пропусками и QR-кодами, как и в Москве и в других странах во многих. У нас, благодаря, опять же, вот я скажу, поведению людей в первую очередь, их дисциплинированности, которая была в апреле-мае, значит, все-таки люди, когда верят, видят реальную опасность и верят информации, они у нас умеют быть умеют невероятно друг о друге заботиться. Поскольку они себя вели так, то эти электронные пропуска не понадобились, да, то есть не понадобилось жестко кого-то контролировать, вполне хватило разъяснений. Поэтому, да, технически, насколько я понимаю, еще из указа было исключено требование по QR-кодам, которые для этих электронных пропусков разрабатывались. При этом сама система разработана, она готова, и в случае, если будет какая-то опасность или там большая вспышка, и невозможно будет другим образом ограничивать перемещение людей, есть вероятность, что вернуться к обсуждению ее внедрения. Но, опять же, все зависит от нас. От масок, социальной дистанции, вакцинирования, если мы будем максимально это все соблюдать, мотивировать всех наших друзей и близких это делать, если это будет делать каждый, кто доверяет этой информации, то в целом никакие QR-коды не понадобятся. Надеюсь, остальные ограничения тоже.
Да, вот у себя на странице в Фейсбуке вы в конце апреля примерно публиковали исследование доцента МГУ Михаила Тама относительно развития, ситуации развития. Там было, по-моему, три варианта, и вы склонялись к третьему, так скажем, самому благоприятному развитию заболеваемости в регионе. Вот что сейчас можно сказать по прошествии этого времени? Сбылся прогноз?
Ну, сейчас можно сказать две вещи. Первое, если мы по какому-то пути и пошли, то все-таки по более благоприятному, и можно посмотреть по всем цифрам, Пермский край один из лучших в России. Во-первых, у нас самый короткий был период жестких ограничений. Во-вторых, у нас заболеваемость не очень высокая. Особенно, если мы возьмем регионы с городами-миллионниками, мы там вообще, скорее всего, на первом месте с точки зрения безопасности для жизни и здоровья людей. В этом плане все более или менее терпимо, скажем так. Я тут боюсь оценивать отлично, потрясающе или еще что-то. И опять же, заслуга в этом жителей Пермского в первую очередь, а если у оперштаба есть какая-то заслуга, то хотя бы в том, что не было сделано каких-то совсем уж ужасающих глупостей, которые иногда случались в других регионах. Еще одна история, что все-таки тот прогноз, который был, он был основан на цифрах начала эпидемии и на, как сказать, он всегда спрогнозировать что-то можно и посчитать математически, когда это такая ситуация в вакууме, да, нам сложно определить все социальные контакты, которые могут быть в регионе, их специфичность, их количество, частоту там и так далее и тому подобное. И сейчас в целом ученые-эксперты склоняются к тому, что почему же эпидемия не пошла во многих регионах там по такому страшному сценарию, как было в Италии там или в США в некоторых городах. потому что у нас другим образом устроены социальные связи. И есть вероятность, что сейчас переболели люди, в первую очередь, в социально активных группах, там, где они контактируют с большим количеством людей, контактируют очень близко. Например, среди медиков, как мы знаем, у нас очень большое количество заболеваний, и все последнее время они уже не связаны с отсутствием там средств индивидуальной защиты, они связаны с тем, что когда у тебя огромное количество контактов и ты контактируешь очень близко с человеком, невозможно не заразиться, если только ты не ходишь постоянно в полностью комбинезоне, что невозможно сделать для всех медиков и для всех там жителей региона. Так вот, соответственно, есть вероятность, что пока что основные группы, где наибольшее количество социальных контактов, там переболело больше половины людей или значительный процент, из-за чего замедляется процесс роста заболевших.
Сейчас мы попробуем перенабрать, да. А Дмитрий у нас на связи. Дмитрий?
Да-да. Ну, я коротко попробую завершить эту мысль. Соответственно, сейчас в конце августа, начале сентября будут формироваться новые группы, новые социальные контакты. Например, в учебных заведениях, в том числе люди, которые все это время не общались друг с другом. И это новый этап, когда нам нужно будет внимательно посмотреть, не проникнет вирус ли в эти группы и не будет ли новой вспышки. Поэтому соблюдение всех мер предосторожности, которые связаны не с ограничениями, теперь уже, а с поведением, социальной дистанцией, с масками, будет еще более актуальным. И вот я только что слышал как раз разговоры про магазины, где вежливо предлагают людям надеть маски. Даже это, если бы у нас делало большинство сотрудников наших магазинов, там, я не знаю, кто, кондукторы в общественном транспорте, мне кажется, это уже бы сильно повлияло на поведение людей.
Да, Дмитрий, я просто виртуально в виртуальных перчатках жму вашу руку, потому что полностью согласна с вами. Смотрите, у нас есть еще вопрос от слушателя Федора. Ну, цитирую. Очень хочется узнать, глядя на цифры, когда показатели меньше 60 пока не снижаются, то есть вот пара дней у нас буквально идет, а то скачки были под 90, под 100. Не рано ли вот как-то так полностью давать свободу? Ведь какие меры, помимо тестирования, будут приниматься, чтобы не допустить второй волны? И будет ли она вообще?
Ну, во-первых, полной свободы-то, к сожалению, ни у кого нет пока еще. Как я говорю, просто убрали эту формулировку режим самоизоляции, который не соответствует действительности. Но при этом у нас, например, все еще не открыты в полном формате кафе, рестораны, другие учреждения общественного питания. У нас запрещены массовые мероприятия. Особенно массовые мероприятия, конечно, в закрытых помещениях. То есть все те случаи, когда уже доказано, что это сочетание условий приводит к очень быстрому распространению заболеваний. Это обычно закрытое помещение, контакт людей друг с другом на расстоянии менее 1.5 метров и длина этого контакта больше 15 минут. Вот при этих условиях вероятность заразиться или заразить даже несколько человек сразу, а то десятки и сотни, как это бывало в других регионах и странах, максимальная. Вот эти все вещи сейчас у нас по-прежнему запрещены. Что касается заболеваемости, то здесь только на цифры количества выявленных заболевших смотреть сложно. Во-первых, мы должны понимать, что мы по-прежнему выявляем, конечно же, не всех. Это и вообще практически невозможно, но я думаю, в нашей системе здравоохранения, которая не такая развитая, как в некоторых странах, более это сложно сделать. Это мы должны осознавать. Второе. Есть некоторые все-таки более-менее объективные показатели. Это какое количество у нас больных лежит в больницах. Потому что у нас может быть, например, большое количество заболевших, даже больше, чем раньше, да? Но тяжесть протекания заболевания может быть меньше. Потому что, каким-то образом вирус себя по-другому ведет или еще какие-то обстоятельства. И тогда у нас количество свободных коек остается больше, безопасность людей сохраняется. И вот в первую очередь на это мы должны, наверное, обращать внимание, когда меняем какие-то ограничения. Сейчас пока, слава богу, как мы видим по последним там дням, у нас устойчивая динамика того, что коек освобождается все больше и больше.
Но ведь мы все-таки понимаем, что мы не все койки сможем вернуть в привычное, скажем так, русло. То есть какое-то все-таки НЗ мы будем держать на случай возможного роста?
Пока, конечно, да, и план как раз именно это и предполагает, то есть он не предполагает сразу же там все койки или огромную часть возвращать обратно под плановую госпитализацию, он все-таки поэтапно и осторожней. Здесь есть и свои плюсы, и минусы, то есть когда мы говорим об удачных или неудачных, или совсем глупых решениях, нужно понимать, что все мы действуем в новых обстоятельствах, то есть каждое решение, оно принимается, ну, практически впервые в жизни, и здесь отличие Пермского края пока в том, что, может быть, здесь какие-то вещи происходят чуть позже, хотя вот я говорю, жесткий карантин у нас был один из самых коротких в стране, особенно для городов-миллионников, и дальнейшие ограничения были одними из самых мягких. Это благодаря тому, как люди себя вели. И вот здесь нам, соответственно, нужно смотреть осторожно опыт других регионов и других стран. Причем он не всегда может подтвердиться. То есть вирус, как мы даже по нашей стране можем посмотреть, в разных регионах ведет себя по-разному в зависимости от тех традиций, там, обстоятельств, которые сложились. Ну, вот все мы знаем, например, про Дагестан, где было огромное количество заболевших, и система здравоохранения не справлялась в определенный момент совсем с этим. Потому что там другие традиции, там огромные свадьбы на 1000 человек, огромные похороны на грудь, где тоже огромное количество людей, и прочее, что всему этому способствовало. У нас в Пермском крае люди ведут себя по-другому. И при этом мы до сих пор не можем сказать, какая из мер, на какой процент уменьшает у нас количество заболевших, потому что это новая инфекция. Я думаю, что вот лет 10 исследований нужно, чтобы потом уже говорить об этом доказательно. И здесь нам просто нужно соблюдать осторожность.
Дмитрий, вот еще есть один комментарий, пока вы как раз заканчивали эту мысль про человеческую ответственность каждого, про подход. То есть пришел такой комментарий, который я не могу не зачитать. Александра нам пишет, что ситуация. У нее знакомый, у которого диагностирован ковирус, он чувствует себя относительно нормально, и он знает, что за ним следят, по сути, по GPS, через телефон. Но он выходит из дома, благо, хотя бы он делает это в маске, он выходит из дома, оставляя телефон дома. То есть для тех, кто за ним его мониторит, он как бы дома, но на самом деле человек выходит, и вот, ну, не дай бог, он это распространяет. Есть ли вообще вероятность какой-то дополнительной меры контроля, чтобы вот таких несознательных все-таки не выпускать на время лечения?
Ну, это точно не в Пермском крае, у нас систем слежения таких нет. И к ним в целом во всем мире, конечно, относятся с осторожностью, потому что, ну, неизвестно, как это будет использовано, да, и особенно люди относятся с недоверием, я их понимаю. У нас в Пермском крае, во-первых, как всегда, надежда в первую очередь на, ну, верят в людей, можно сказать, доверяют им, и надежда на их добросовестность, когда им выписывают постановление, после этого их контролируют визитами обычно или участковые врачи, или, может быть, местная полиция, которая иногда может звонить человеку домой или заходить, спрашивать, все ли у него хорошо. И заодно проверять, находится ли он дома, соблюдает ли он карантин. Вот, в общем-то, и все меры контроля, которые есть. В Москве было приложение, по которому действительно мониторили, находится ли человек на месте. По GPS, но не только. Там нужно было, человеку звонили, и нужно было подтвердить через Face ID, насколько я понимаю, ну или просто по видеосвязи, что ты находишься дома. Поэтому только одних GPS, где можно оставить телефон, такого сейчас уже нигде не используется. Ну, я не знаю, может быть, я, по крайней мере, не слышал. Это, конечно, неэффективно. Ну и все-таки нужно понимать, с одной стороны, свобода – это очень ценная штука, но если ты болеешь коронавирусом, тем более ты знаешь об этом, и даже если нет сейчас, мы не можем, то есть мы знаем, что досимптомные люди это до половины заражений всех. Именно для этого нужны маски, социальная дистанция и все остальное. Потому что люди таким образом, одевая маски, соблюдая социальную дистанцию, они даже не себя защищают, а защищают других. И в целом, вот у меня отличие в том, что я знаю достаточно много историй пациентов и людей, которые умерли от этой болезни. И ведь это произошло, потому что кто-то не соблюдал эти меры, в том числе. И это в буквальном смысле говорит о том, что все-таки от этого поведения, как бы нас это ни бесило, кого-то не смешило или что угодно, но от этого напрямую зависит здоровье и жизнь других людей. Как говорила мне одна семья, они обратили внимание даже на другое. Очень дорого лечиться. То есть, если заболевает семья, там всеми лекарствами не обеспечишь. Если вся семья заболеет, то все там витаминки, препараты и все остальное, они посчитали, им обошлись примерно в 20 тысяч рублей на всю семью. То есть, каждый человек, который не одел маску и кого-то заразил, он, ну, как минимум, отнял у людей 20 тысяч рублей семейного бюджета.
Дмитрий, у нас остается буквально, может быть, полминутки. Вот следующее заседание, насколько я понимаю, 25 августа?
Ну, пока неизвестно. На самом деле, в среднем раз в неделю, раз в полторы недели это проходило. Я думаю, что в любом случае будет раньше 25 августа, потому что, ну, по-прежнему есть достаточное количество ограничений. Если все в порядке, то нужно, конечно, принимать решения там, по тем же кафе-ресторанам, как говорил губернатор, и по некоторым другим случаям, когда мы можем дать возможность людям работать. То есть, при этом не рискуя жизнью и здоровьем людей.
То есть в зависимости от развития ситуации на следующей неделе мы, возможно, получим информацию про какие-то еще, возможно, открытия, да, бизнесов.
Ну, я думаю, что как минимум просто обсуждение это будет. Или через неделю, ну, максимум, видимо, через две, но раньше, чем 25 августа.
Хорошо, Дмитрий, спасибо вам огромное, что были с нами, уделили нам столько времени, поделились полезной информацией, еще раз напомнили, конечно, о важных моментах. Ну, а на связи был Дмитрий Жебель, советник рио-губернатора и член оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Спасибо, Дмитрий.
Да, уходим на новости, задержались немножко, но что, был повод. И вернемся буквально минутки через 4 к вам.